Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа в эфире очередная третья передача авторского радиоцикла религиоведа, историка, писателя Владимира Ивановича Немыченкова «Вторая мировая. Взгляд на Восток». Затем приглашаем вас послушать передачу из радиоцикла «Образ жизни», который ведет в нашем эфире вот уже несколько лет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Сентября, день окончания Второй мировой войны. Это праздник победы над Японией, и хоть событию этому уже 77 лет, но бывают действительно в истории странные сближения, и сейчас нам еще более чем когда-либо нужно точно знать, что же происходило на востоке нашей страны в годы Великой Отечественной и какова роль Японии в развязывании этой страшной войны. Тему продолжает Владимир Иванович Немыченков.
В 1938 году, вот я уже говорил, да, произошли вот эти приграничные конфликты с японцами у озера Хасан. В 1939-м Япония вела войну с СССР и Монголией на Халхин-Голе. И надо сказать о том, что вот накануне, можно сказать, нападения Германии на Советский Союз удалось заключить с Японией пакт о нейтралитете. Такой тоже спорный документ, потому что, ну, такой же спорный, как и с Германией, потому что, ну, понятно, что наши недоброжелатели обвиняют наш Советский Союз в том, что мы заключили пакт о нейтралитете с Германией, при этом почему-то умалчивают, что до этого с ней заключили такие же договоры и все другие страны. Но им можно, а вот нам было нельзя, потому что очень хотелось, чтобы она на нас напала уже в 1939 году, а не в 1941. Вот, но поскольку понятно было, что ситуация очень напряженная и на Западе, и на Востоке, советское руководство очень хотело заручиться все-таки официальными документами и с Японией. И вот такой пакт удалось заключить 13 апреля 1941 года. Ну, с чем связаны еще споры по этому документу, это, ну, мы к нему вернемся, когда будем говорить о 1945 году, потому что формально СССР как бы нарушил этот пакт о нейтралитете, поскольку мы начали военные действия. Я потом объясню, какие были в том числе юридические для этого основания.
У нас основания?
Ну да. Но как, собственно говоря, сама Япония относилась к этому пакту? Понятно, что Германия была недовольна заключением этого пакта, так же, как и Япония была недовольна заключением пакта с Германией в 1939 году, поскольку это как-то, ну, в некотором смысле противоречило вот этому тройственному пакту и пакту антикоминтерновскому, но, тем не менее, вот каждая страна, исходя из своих политических
соображений, рубашка ближе к телу, что
да, заключила те договора, которые считала нужным на тот момент. Германия рассчитывала на то, что СССР будет вести войну на два фронта. Собственно говоря, вся стратегия-то строилась на чем? Что Германия нападет на Советский Союз с запада, Япония поддержит это нападение с востока, и таким образом Советский Союз будет, значит, вынужден вести войну на два фронта, не выдержит и подвергнется оккупации там, ну, до Урала с Германии, а с одной стороны, а, значит, там, до Омска и до Урала с востока Японии.
Вот. Но Господь не попустил, а то бы ведь страшно подумать, что могло быть.
Ну вот туда, тут, если подробно говорить, там просто многие японские деятели, и приближенные к императору, и военные, они просто говорили, что это бывает раз там в 100 лет, просто нужно не обязательно воспользоваться этой возможностью и начать войну при всех условиях. Япония должна напасть на Советский Союз. Но, тем не менее, высшее руководство по определенным причинам все-таки не решилось это сделать, я потом об этом еще скажу. А сейчас надо подчеркнуть, что, собственно, сами японцы говорили об этом пакте. Вот 13 апреля был подписан этот пакт о нейтралитете Японии и Советского Союза, а в секретном дневнике войны японского генерального штаба уже 14 апреля 1941 года была сделана запись. Значение данного договора состоит не в обеспечении вооруженного выступления на юге, а не является договор и средством избежать войны с Соединенными Штатами Америки. Значит, этот пакт лишь дает дополнительное время для принятия самостоятельного решения о начале войны против Советского Союза. А еще откровение высказался военный министр Тадзио. Невзирая на пакт, мы будем активно осуществлять военные приготовления против СССР. При этом ставка высшего командования Японии уже 24 июня 1941 года, то есть через два дня после нападения Германии на Советский Союз, разработала программу национальной политики империи в соответствии с изменением обстановки, которая была утверждена 2 июля императорским совещанием. В этом секретном документе указывалось, что наше отношение к германо-советской войне будет определяться в соответствии с духом Тройственного пакта. Однако пока мы не будем вмешиваться в этот конфликт, мы будем скрытно усиливать нашу военную подготовку против Советского Союза. И если германо-советская война будет развиваться в направлении благоприятном для нашей империи, мы разрешим северную проблему и обеспечим безопасность северных границ, то есть нападем на Советский Союз. А председатель Тайного Совета Хара, который выступал на всех совещаниях от имени японского монарха, на совещании 2 июля прямо сказал, что война между Германией и Советским Союзом является историческим шансом Японии. Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара по Советскому Союзу. Прошу армию и правительство сделать как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен. Вот, собственно говоря, цена этому пакту. Ну, в общем, как известно, бумага, в общем, имеет силу до тех пор, пока это выгодно одной из сторон. И дальнейшие действия, в общем, все это подтвердили. Достаточно сказать, что генеральный штаб японской армии разработал план войны против СССР, по которому война должна была начаться 29 августа 1941 года. Значит, для секретности этот план назывался «Особые маневры Квантунской армии». Планировалось нанести поражение советским войскам в Приморье, потом захватить базы Тихоокеанского флота во Владивостоке и Советской гавани, купировать Хабаровск, Ворошилов, Благовещенск, Биробиджан, Биракан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре и так далее. Значит, одновременно планировалось захватить Северный Сахалин и Петропавловск на Камчатке. Вот, собственно говоря, цена этому пакту. При этом, значит, вот 25 июля флотское командование дало приказ о формировании 5-го флота специально для войны с СССР. Уже 5 июля началась скрытая мобилизация полумиллиона человек. Значит, 22 июля началась концентрация японских войск у советских границ в Маньчжурии.
Ну, как ни скрыто, она без внимания-то не осталась все равно.
В результате проведенных мероприятий к августу в Маньчжурии, Корее, была создана группировка в 850 тысяч человек. Значит, это было 58-59 пехотных дивизий, что создавало двукратный перевес над советскими войсками на Дальнем Востоке. На 10 августа было намечено принятие решения о начале войны. Вот представьте себе, да, вот июнь, 22 июня, июль и конец августа. Вот на конец августа, я вот сейчас не скажу, по-моему, в августе было Смоленское сражение.
То есть да, это уже были бои за Смоленск. Да.
Ну и там до Москвы оставалось 300 километров. Почему же все-таки Япония не начала боевые действия? Ну вот я уже говорил, что... Во-первых, они помнили урок на Холхенголе. Они считали, что двукратного перевеса мало. Японцев беспокоило, что объявлено...
Боялись все-таки, да? Они, боялись.
Они, во-первых, хотели, ну, по максимуму хотели, чтобы уже и Москву взяли. То есть там же по первым планам Блицкрига, этого Барбаросса, Германия должна была гораздо дальше продвинуться. А сроки захвата Ленинграда и Москвы отодвигались. У японцев была очень хорошая разведка. Я вот просто все материалы, которые мне попадаются, я просто потрясен, они знали все. У нас принято говорить, что у нас там были приняты там чрезвычайные меры по конспирации, там нужно было перебросить там 1 000 000 человек с запада на восток, вот там шли ночью, то есть все. Все меры, которые можно было принять, приняли, но военный атташе из Москвы каждый день сообщал, сколько эшелонов идет с запада на восток, сколько частей переброшено и какие примерно сроки через 2 месяца будет закончена концентрация войск на дальневосточной границе. То есть Япония все знала. То есть они там с точностью до 2 недель знали, когда Советский Союз начнет военные действия на Дальнем Востоке. И у японцев вот к началу августа 5-й отдел разведуправления Генштаба японского представил записку своему руководству. Оценка нынешней обстановки в Советском Союзе. Главный вывод, значит, разведчики делали, что война на Западном фронте затянется. Даже в случае сдачи Москвы. Хотя там еще и до сдачи было далеко. Намерение Германии быстро завершить решающее сражение не осуществится, говорилось в документе. Дальнейшее развитие войны не будет выгодным для германской стороны. То есть они вообще планировали, что даже сдача Москвы не будет означать поражение для Советского Союза. И они, в общем, заняли очень такую выжидательную, осторожную позицию. Руководство Кантонской армии считала, что сам факт германо-советской войны крайне благоприятен. Командующий говорил, что вот раз в 1000 лет, или сейчас, или никогда, вот надо нападать на Советский Союз.
Но Господь не попустил.
Победила концепция вот спелых и хурмы, о которой вот Анатолий Кошкин написал целую книгу. Ну вот и благодаря таким витиеватым восточным выражениям, значит, вот у японцев, значит, этот план, он получил название «спелой хурмы». То есть хурма должна доспеть, и она тогда сама упадет в руки. Они ждали, когда Советский Союз будет максимально ослаблен войной с Германией, когда будет максимально переброшена с Дальнего Востока армия на Запад, и тогда они как бы вот возьмут, можно сказать, что называется, голыми руками этот Дальний Восток, несмотря ни на какие пакты о ненападении, о нейтралитете. То есть они считали, что ожидали, что сокращение советских дивизий должно произойти наполовину, с 30 до 15. А авиации, бронетанковых и артиллерийских частей на 2/3. Ну, естественно, что наша разведка тоже работала, как вот я напомню, Рихард Зорге, который работал в Японии в это время, он тоже поставлял нужную информацию. И поэтому в июле 1941 года на Запад с Дальнего Востока было переброшено только 17% советских дивизий. И они были максимально быстро восполнены за счет мобилизации на месте. Кроме того, Японию пугала советская авиация. То есть вот японский генштаб докладывал своему руководству политическому в июле 1941 года, что в случае войны с СССР несколько бомбовых ударов в ночное время просто сожгут Токио. И Токио будет превращен в пепелище. Все-таки ПВО не было сплошным. Это показало дальнейшие бомбардировки союзников. То есть США потом разбомбили там на август 1945 года, было уничтожено 68 городов японских бомбардировками. Это признают японский генштаб. Вот книга японского генштабиста, который после войны стал историком, Хаттори Такусира, вот он приводит тоже статистику, что бомбардировки уничтожили значительную часть японских городов. И в 1941 году Японию это пугало. Кроме того, что они ждали оттока советских частей, их пугали вот эти прямые бомбардировки Японии. Ну и память о поражении Халхин-Голи тоже подействовала. В результате был принят план южного наступления, как они его называли. То есть Япония сохранила и продолжала укреплять Квантунскую группировку у советских границ. Но боевые действия были развернуты и направлены в южном направлении. И таким образом Советский Союз избежал вот этого страшного августа, на который было спланировано нападение Японии на Дальний Восток.
Слава Богу.
При этом, ну вот те наши вот авторы, которые симпатизируют Японии, говорят, что ну вот есть такой, ну был точнее, он уже покойный, однофамилец сейчас известного нашего журналиста, Валентин Архангельский. Он умер в 2013 году. Он даже организовал такой японо-российский фонд, назвал его «Покаяние». Но он, правда, призывал формально к тому, что Япония тоже должна там покаяться, извиниться там за всякие свои нехорошие дела. Но вот главное все-таки Россия должна покаяться. И вообще мы должны быть благодарны Японии, что вот они не нарушили пакт о нейтралитете. Ну, они его не нарушили, конечно, но не потому, что... потому что их эта бумага сдерживала, потому что они в их документах везде написано, что бумага их не будет сдерживать. Потому что они боялись, как я уже сказал, чего они боялись. И поэтому, в общем, развернули свои боевые действия на юг. Но при этом вся эта группировка до 45-го года, там, практически до 44-го, она не ослаблялась. И до тех пор, пока Япония уже начала нести тяжелые поражения от войны с союзниками, Квантунская группировка оставалась там численностью почти 1 000 000 человек у наших границ, и она нависала, и мы держались с огромной армией на Дальнем Востоке, которую не могли использовать на Западе, потому что нужно было прикрывать Дальний Восток от возможной агрессии со стороны Японии в любой момент. О том, что пакт нарушался, кроме того, что он как бы вот так потенциально, что называется, не выполнялся, понятно, что они там разведданные поставляли Германии, помогали чем могли. Фактически они проводили такую неофициальную блокаду морскую. Не только задерживали, но и топили наши суда. Там просто есть статистика о том, сколько было судов потоплено, сколько захвачено. То есть они фактически, Япония пользовалась тем, что мы не могли ответить жестко на Дальнем Востоке, чтобы не провоцировать Японию, когда шла тяжелейшая война на Западе. Поэтому Советский Союз вынужден был мириться с таким наглым поведением, а они просто по максимуму вели себя провокативно. И на сухопутной границе совершали диверсии, и бактериологические атаки, диверсии совершали на границе, и суда задерживали, топили. То есть, в общем, обстановка на Дальнем Востоке, об этом прямо говорилось, о том, что даже германский посол благодарил в Японии, благодарил японские власти о том, что они своими действиями противокативными поддерживают напряжение на дальневосточной границе Советского Союза, тем самым сковывают определенную значительную часть вооруженных сил Советского Союза и тем самым не дают использовать их на Западе для скорейшего разгрома Германии. Вот такой был у нас нейтралитет. О том, что нейтралитет там не соблюдался и не выполнялся, об этом есть соответствующие документы. Они были доказаны на военном трибунале для Дальнего Востока в Токио, который прошел в 1946-1948 годах. Я думаю, об этом не стоит говорить. Но поскольку мы все-таки говорим о том, что война завершилась, то надо все-таки сказать, почему она завершилась, как она завершилась и благодаря кому. Понятно, что после нападения Японии на Пёрл-Харбор Соединенные Штаты были вынуждены вступить в войну, которая для них была вот в первую очередь войной на Тихом океане. Соединенные Штаты начали постепенное вытеснение японцев. Они, конечно, освободили свои эти Алеутские острова. В основном обратили внимание на южные направления, то есть северные. То есть на тот момент, я напомню, все Курилы, включая самые северные, которые там в 6 милях от Камчатки находится остров Шумшу и Парамушир, были японскими. Там гарнизон, по-моему, 20 с лишним тысяч был на Парамушире и Шумшу. То есть там были крупные части японские, американцы их вообще-то бомбили в течение войны. Летали туда, так понемножку бомбили. Иногда, значит, американские самолеты садились на Камчатке, на наших аэродромах. Иногда потому, что их подбивали, иногда они делали вид, что их подбивали. Интересные вот есть мемуары наших военных, которые пишут, что докладывают генералу, что даже генерал говорит, очередной американский самолет запросил посадку на нашем аэродроме на Камчатке. Он говорит, что значит очередной? А он только недавно прибыл с Западного фронта. Он говорит, они у нас тут давно тут садятся, вот тут американские летчики в санатории у нас тут отдыхают. Он начал разбираться, что такое. Оказывается, американские летчики, которых посылали бомбить, значит, там Сахалин и Курилы, если там какие-то неполадки были, или их там возникали неисправности вследствие частичного поражения, они совершали вынужденную посадку на Камчатке, а некоторые самолеты, эти экипажи, они просто выводили из строя рацию и прицел и говорили, что вот у нас самолет неисправен, просим посадки, садились, а наши, ну, вроде бы как союзники, ну, по Западному фронту, да, то есть на Дальнем Востоке мы не официально не участвовали и не, официально не имели права помогать американцам в борьбе с Японией, потому что мы соблюдали нейтралитет. Поэтому они неофициально там у нас садились, их там потом длинными путями там через Среднюю Азию, через Иран, значит, вывозили этих американских летчиков обратно в США. А почему они так любили? Говорит, ну, говорит, вот, ну, этот мемуары генерал пишет, что, ну, говорит, у них снабжение было по санаторной норме. То есть у нас там голод, что называется, в мирное время там паёк был очень скудный, даже у военных. Я вот знаю, что наши там вот военные, которые попадали в тыл, они просто сравнивали паёк, который тыловой паёк военного и фронтовой паёк сильно отличались. И поэтому некоторые стремились на фронт, потому что там и паёк-то лучше. И вот представьте себе, страна, которая, вот, ну, можно сказать, изнемогает от этой войны, и она вынуждена была, значит, кормить этих американских летчиков, которые там жили в санатории, по санаторной норме. И генерал спрашивает там, а почему эти летчики, некоторые там были русскоговорящие, американцы. Там, некоторые были русского происхождения, некоторые там армянского происхождения. Ну, этнические, я имею в виду. Граждане,
ну, и потомки были иммигрантов, да.
Ну да, граждане-то они были американские. Вот он их спрашивает, говорит, ну, говорит, погода-то, говорит, окей, чего вы не летите обратно? Они ему отвечают, а здесь тоже погода окей. Типа, вот мы остаемся. А значит, когда, говорит, мы их спросили, а почему у ваших самолетов почему-то выведены из строя только прицел и рация, а все остальное работает? Они, говорит, не могли вразумительно ответить. Но тем не менее, вот типа у нас не работает, мы не летим. То есть фактически, ну, тут можно что сказать, что, ну, не все, как бы, американские летчики, как бы, доблестно стремились сражаться. Некоторые вот предпочитали сочкануть, по крайней мере, хоть какое-то время. Хотя вот я посмотрел подборку по потерям авиации американской. Они очень интенсивно бомбили японскую метрополию. У них потери, конечно, по летчикам были колоссальные. Там 2300 человек. Причем японцы относились к американским летчикам. Они объявили их военными преступниками, поскольку они, американцы, использовали напалм. Ну, просто выжигали города, поскольку у японцев, ну, понятно, тогда не было бетонных строений. В основном все было деревянное, все горючее. Американцы начали применять просто вот ковровые бомбардировки, потому что точность была невысокая, они просто выжигали города напалмом.
Ну, как позже во Вьетнаме, много позже.
Ну, они, ну, начали это еще в Германии. Эти технологии были отработаны в Дрездене, там самые страшные вот эти бомбардировки. Технологии помогли, кстати, американские физики разработали технологию. Вот, помимо ядерной бомбы, физики вот рассчитали, как с точки зрения физики надо выжигать города бомбардировками. Так вот, японцы объявили американских летчиками военными преступниками, но поскольку там страдало в основном мирное население гражданское в результате пожаров, и с ними часто расправлялись просто на месте, там, ну, иногда их захватывали в плен, иногда или их военные убивали, или мирные граждане японские просто убивали на месте. Поэтому у американских летчиков шансов, в общем-то, даже если они катапультировались, шансов выжить было немного. Ну, там все-таки, конечно, выживали, понятно, что не всех, но, тем не менее, вот жестоко с ними обращались японцы вследствие этого. Соединенные Штаты вели, конечно, войну на море в значительной степени, на Дальнем Востоке. Были известные сражения, была потоплена значительная часть японского флота, там почти все авианосцы были потоплены. Поэтому Япония терпела такое поражение, конечно, не могло выдержать, чисто экономически даже, противостоять Соединенным Штатам. Но, тем не менее, Япония рассчитывала на то, что пока Советский Союз не вступит в войну с Соединенными Штатами, им удастся избежать такого позорного и тяжелого поражения в смысле безоговорочной капитуляции. Они надеялись, что когда дойдет дело до оккупации, собственно, метрополии, четырех основных островов, Кюсю, Хонсю, Хоккайдо и Сикоку, то за счет объявления тотальной мобилизации и ведения партизанской войны, включая бактериологическую войну, поскольку они уже разработали к этому времени и накопили значительные объемы бактериологических средств ведения войны, как раз вот в Харбине, о котором я упоминал, под Харбином, это отряд 731 и его филиалы, которые все эти годы, ну, они не только разрабатывали, но и практически применяли на территории Китая, были там здесь акции по опробованию и боевому применению бактериологического оружия. Они надеялись, что им удастся, нанеся большие потери, которые всегда чувствительны для американцев и британцев, им удастся заключить какой-то такой более-менее почетный мир. Я вот приведу цифры, насколько Япония была готова к продолжению войны. Летом 1945 года, до вступления в СССР в войну, Япония провела тотальную мобилизацию, в результате которой число солдат, матросов и офицеров в метрополии составило 3,5 миллиона человек. Общая численность только сухопутной армии в метрополии, то есть на японских островах и на материке, составила 4,5 миллиона человек. То есть это 7 с лишним миллионов человек, ну тут 8,2 получается, да, миллион, которые были мотивированы бороться за императора до последней капли крови. Да, кроме того, значит, вот еще в марте 1945 года в Японии был составлен план решительного сражения на территории Японии, по которому предполагалось широкое использование смертников для недопущения высадки англо-американского десанта, причем они его опробовали на Окинаве. То есть там, я сейчас цифры не скажу, но там американцы понесли тяжелейшие потери, в том числе благодаря атакам смертников. Потому что наиболее известные смертники-налетчики, да, вот камикадзе мы знаем, но на самом деле японцы использовали управляемые авиабомбы, то есть это вот летчики. Там не только самолет-смертник был, да, но еще самолет, который сбрасывал авиабомбу, который представлял из себя планирующую бомбу, в которой сидел смертник и который направлял эту бомбу, значит, на конкретный объект. Кроме того, были люди-торпеды, которые, значит, торпеду должны были, как смертники, направить на вражеский корабль. Были еще специальные у японцев катера смертников. Но там был, правда, вариант. То есть там сам уже пилот этого катера мог решить, или он погибает вместе с катером, или он его до последнего момента направляет на цель, а потом прыгает за борт. То есть там еще были варианты с выживанием. Так вот, благодаря использованию вот всего этого арсенала при штурме Окинавы американцы понесли тяжелейшие потери в кораблях, а на материке еще и в живой силе. И эти потери настолько были чувствительны, что американцы, когда планировали уже высадку на материк, в смысле на метрополию японскую, да, то они планировали, что это растянется еще на 1946-1947 год. При этом, значит, они планировали, поскольку они с юга начали, Окинава – это остров на юг еще от основных японских островов. Так вот, значит, планировалось продвижение с юга на север, самый южный остров метрополии Кюсю, туда планировалась высадка в ноябре 1945 года, операция «Олимпик». Значит, следующее – это Хансю в 1946 году, в марте, и дальше продвижение на север до Хоккайдо. При этом они прогнозировали потери в 1 миллион американцев и 500 тысяч британских солдат и офицеров.
Очередную четвертую передачу из радиоцикла «Вторая мировая. Взгляд на Восток», который подготовил и ведет писатель, историк, религиовед Владимир Иванович Немыченков, мы с вами услышим на следующей неделе во вторник.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Благословите, отец Алексей.
Бог благословит. Храни вас Господь и Божия Матерь. Сейчас у нас, дорогие братья и сестры, вот как раз праздник Успения прошел. Это удивительный праздник. Вот что-то в душе русского человека было такое, что этот праздник, это событие, оно как-то ему было особенно близко. Потому что у нас огромное количество успенских соборов, успенских церквей, Успения Божией Матери. Очень много у нас было в России.
Мы действительно почитаем все праздники, но к Богородице в русском народе отношение особенное. Она ведь, как и мы, земнородная.
Праздник этот действительно Успение Божией Матери, она уснула, как и мы все, засыпаем. Смерть – это, вот понимаете, как будто мы сейчас спим, и мы просыпаемся в настоящую жизнь. Вот как будто мы сейчас в этой жизни, как будто это вот все предварение вот той настоящей жизни, которая будет. А сейчас это как бы только подготовка к ней. И потом, когда мы переходим, ну, естественно, конечно, если мы здесь ожидали этого момента просыпания, вот соединения со своим Создателем, вхождения вот в ту вечную настоящую жизнь, если мы ожидали этого, то мы потом там, я думаю, что будем смотреть вот в эту прошедшую свою жизнь иногда с огромным сожалением в том, что мы упустили столько времени, так мучились здесь, вот не понимая, сами себя мучая. Ну, а Божья Матерь, я думаю, что у нее таких сожалений не было и быть не могло. Она не совершала в этой жизни никаких ни поступков, не запускала никаких мыслей или чувствований, которые человек мог бы стыдиться или сожалеть об этом. Мы знаем об этом, что это была чистая душа, какая только может быть чиста вообще человеческая душа, не божественная, а вот именно человеческая душа. Вот у нее была такая душа, и это был для нее праздник. Поэтому мы тоже чувствуем этот праздник в душе, когда мы приходим к этому дню. Наша подготовка постом вот к этому празднику, я как-то все время ощущаю, вот воспринимаю как такое напряженное ожидание, как вот апостолы, как люди, которые любили Христа и любили его мать, когда она заболела, как они молились за нее, как они, наверное, тоже наложили на себя пост, приходили, молились о том, чтобы она осталась с ними. Но Господь забрал ее к себе, потому что она этого хотела. Этот праздник, он именно такой. Мы тоже накладываем на себя пост, но уже не для того, чтобы оставить Божью Матерь с собой, потому что она всегда с нами. Она всегда с нами. И в обычное время, и во время поста, и в этот праздник, и всегда. Мы знаем, что там есть такие свидетельства. Некоторые люди, они умерли, а потом вернули их обратно. Помните, душа их вернулась обратно. Они хотели увидеть Божью Матерь, а им говорили, что ее здесь нет. Она на земле. Она помогает, помогает верующим. Она с ними.
Ходит по земле, да.
То есть она всегда с нами. Всегда с нами. И этот праздник, он радостный. Но это и напоминание нам, это еще о том, что вообще жизнь, она вообще, в принципе, чудесна. Чудесна. И в ней все подвластно Богу, все подвластно Его воле, как Он считает нужным для нашего спасения, для того, чтобы наставить людей к истине, чтобы они пришли. Так Он и делает. И самым совершенно невероятным, невозможным, чудесным образом Он показывает, что Он все, вся плоть, все то, что Он создал, это все в Его руках. Так что у нас вот так вот все, все в жизни зависит, может, иногда от одного слова.
От одной встречи.
Да.
Да.
Абсолютно. И вот этот праздник тоже, вот Успение. Помните, на некоторых иконах там изображен даже какой-то человечек, который, как бы руки подняв, он к одру Божьей Матери прикасается. Предание церкви говорит о том, что это какой-то иудей, который из ненависти, ненавидя Христа и его мать, он подбежал к одру, на котором лежал, и он хотел опрокинуть его. Он лишился рук. И даже в некоторых иконах прям видно, что эти руки, они вот отдельно вот так к этому одру. Он испугался страшно. Он понял, что он сделал что-то ужасное. И он покаялся тут же. И тут же он исцелил. видите, как и стал христианином. Господь так не ко всем нам, он так суров. Но иногда бывает, что, знаете, только таким способом можно привести в разум истины людей. Некоторые даже, у них руки отсыхают, они не разумляются. Что-нибудь бывает и так.
Ну вот Рождество Христово, воскресение, понятно, праздники великие. А Успение, смерть, чему ж тут радоваться, батюшка?
Ведь это же праздник, он нам дан для того, чтобы мы тоже поразмышляли о нашей жизни, для размышления о том, что в нашей жизни самого важного, к чему мы должны готовиться, о чем мы не должны забывать. Ведь успение – это кончина земной жизни человека. Это итог всего того, что он здесь получил, что отдал другим, что было ему дорого. И мы знаем, Божьей Матери, вся жизнь ее, это было служение своему сыну. Своему сыну. Помните, как сказал Симеон, Богоприимец? Божьей Матери сказал, когда она принесла младенца в храм, сей лежит на падение, на восстание многих, и тебе самой оружие пройдет душу. Ведь оружие, душа пройдет. Ну, представьте себе, вот какое-то оружие, которое тебе в душу вонзается и причиняет тебе страшную боль. И это ведь оружие, оно через сердце Божьей Матери прошло. Вот, понимаете, это ведь не просто так. Это эти слова, которые, ну как это услышать такое слово о своем вот этом только что родившемся младенчике, который совершенно-то лежит беспомощный. И что с ним будет в этой жизни? Вдруг услышит такие слова, это не может пройти. Это навсегда останется. Оно и осталось навсегда, потому что мы об этом знаем. Она рассказала об этом. И это очень важно. Вся жизнь ее, это жизнь в том, что вот это оружие, которое пройдет в ее сердце, оно и проходило в ее сердце, и все время это сердце болело. Ее сердце болело от этого оружия. Надо было, чтобы оно было в ее сердце, принесло ей боль. Потому что эта боль, она боль спасительная. Так же, как вот это оружие, которое не только в сердце, а это же оружие через весь народ проходит, через всех верующих людей. Она их разделяет направо и налево. Тот, кто следует за Господом, и тот, кто не следует за Господом. Видите, он разделит народ, разделит, потому что одни будут слушать Господа, а для одних это станет их жизнью, а другие отвернутся от Него. Отвернутся. Потому что, видите, многие восстанут от Него, а многие падут. Видите, как? И это тоже. Господь ведь сказал, что я пришел принести не мир, но меч. А мы часто не понимаем этого. Мы все время говорим о мире, о единстве, а здесь разделение. Даже разделение души. Потому что в душе есть что-то, то, что не должно там быть. То, что надо изъять из своей души. Чтобы не было там ничего нечистого. То есть это тоже, это хирургическая операция, которая тоже без боли никогда не проходит. И среди народа то же самое. Это никогда без боли не проходит. Отделение от них, от других. Здесь и смущение, и войны происходят от этого. Но это все смущение необходимое для того, чтобы спаслись те, кто способны спастись. Способны спастись. Вот это очень важно нам понять. Дорогие друзья, ну, для того, чтобы узнать, что происходит у тебя в душе, надо сохранять тишину в душе все-таки, потому что эта боль, знаете, как есть такие наркотики, которые боль заглушают, и многие этим пользуются, потому что ну, невозможно, надо или жить, или немедленно умереть, но человек хочет жить, и он принимает эти наркотики, потому что, чтобы продлить свою жизнь. А боль, она происходит от того, что что-то в душе неправильно. Неправильно. Не так, как должно быть.
Да, то есть лечить надо. Это сигнал, что надо лечить, а не заглушать.
Да. Это призыв к лечению. К лечению, чтобы излечить свою душу. А мы этого не понимаем. Мы принимаем эти наши наркотики, и когда они начинают действовать, мы думаем, что все у нас в порядке. То эти духовные наркотики, они вообще как всякий наркотик, они дают человеку возможность в некоторые моменты жизни так резко как-то концентрироваться и двигаться с огромной скоростью. Делать то, что творить, то, что невозможно в обычном состоянии творить. Но все это за счет своего будущего. Это обычные наркотики так действуют. А эти духовные наркотики, они дают нам возможность жить, не замечая этой боли, за счет своего духовного будущего, за счет вечной жизни, которая нам уготована. А мы эту жизнь ампутируем от себя, отрезаем. То есть, как, знаете, я что хочу сказать, чтобы было понятно. Вот наши многие там спортсмены, спортсменов, может, запрещено, а вот эти люди, которые поют, там, пляшут, артисты, у них это даже, я вам скажу, и политики, которые тоже, это огромное напряжение нужно для того, чтобы делать свое дело, а они принимают наркотики. И действительно, это как бы помогает, это концентрирует, это мобилизует все физические силы организма. Но, еще раз скажу, это за счет будущего, потому что эти наркотики, они делают человека совершенно больным. И как бы получается такая вспышка энергии. И это очень впечатляет. Когда смотришь иногда, как там люди, как они выкладываются на этих там, на эстраде, там что-то невозможное там они делают, как они там пляшут, поют и так далее, или как некоторые политики беснуются. Мы видели даже этих людей, которые воспламеняли народы, сами воспламенялись этим. Они как бы были под действием таких духовных наркотиков. Мы видим, что общества, которые существовали в 20 веке, которые тогда пошатнули весь мир, они изменили. Это были какое-то общество, как будто они под каким-то гипнозом или наркозом находились.
Да, вспомним же, как Гитлер, казалось бы, вот он кричал, а мы слушаем, Господи, лает, как собака, прости, Господи. А люди каком-то массовом, как будто психозе слушают и
поддерживают. Знаете, еще Заболоцкий, он очень хорошо описал это, поэт Заболоцкий Николай, он описал это, я так понял, это он видел эти кинохронику, и он там писал: толпа лунатиком идет, ладони вытянув вперед. Он здорово это описал, действительно, лунатиком. Как будто бы толпа, она совершенно, она невменяема. И наши тоже, все эти митинги, люди, как они кричали.
Смерть убийцам, врагам народа, расстрелять как бешеных собак.
Понимаете, да и все вообще. Все это то, что люди делали, совершенно не смущаясь. Как будто бы они были то ли во сне в каком-то, то ли пьяные. Что они делали со своими близкими, с народом, что они делали, это все наркотик. И обратите внимание, что это все очень, очень быстро заканчивалось. Вот раньше государства, созданные, страны эти созданные несколько тысяч лет назад, они стояли тысячу и две тысячи лет подряд и не разрушались. А что происходит сейчас? Смотрите, каждая страна, каждый режим, который сейчас сделан, он все короче и короче время его. Но все время с новым и новым поколением это все быстрее и быстрее проходит.
То, что истощаются силы, под действием духовного этого,
антидуховного. Так же, как истощаются силы этих плясунов и певцов, истощаются очень быстро, их не хватает на нормальный срок жизни. Так же и общество. Общество эти, а силы их истощаются, они не могут существовать тысячи лет, невозможно.
Это и слава Богу.
Конечно, Бог так устроил, потому что это беснование, оно вообще не имеет права на жизнь. Оно искусственным образом свое существование поддерживает, но оно не имеет права на жизнь, на нормальную человеческую полноценную жизнь. Оно уходит очень быстро и нам показывает, что это был гипноз. Это было что-то неправильное, нечеловеческое, которое не должно быть. Но временно это действует очень здорово. Это еще Платон. Он еще сказал в свое время, что творение здравомыслящих затмятся творениями неистовых. То есть это он видел прямо, как будто видел это будущее. И действительно, но это закон жизни такой. Они затмятся, эти творения, не высотой духа и мудростью, которых нет. Мы же видим, что это какое-то безумие, а нахрапом, наглостью, агрессией. И обратите внимание, вот сейчас у нас какой-то неистовость, крик, агрессия, она навязывается обществу и приписывается облику человека нормально. Я слышу, я русский, споют. Но почему же надо кричать? Почему надо орать все время? Разве русские так пели когда-нибудь? Не было таких песен русских. И вот наш образ, который без конца какой-то, то ли медведь, который зубы скалит. Ну что это такое? И без конца мы поминаем Святую Русь при этом. Святая Русь. Ну, это вот и есть Святая Русь. Мы православные, но люди, скажем, действительно, они не знающие, ну, не знакомые с православием, с нашей верой, с истиной, что она собой представляет. Но они могут так, это понятно и простительно, но вот мы же православные-то должны же понимать, что где же здесь Святая Русь? Где же здесь вообще русскость? Разве таков менталитет и душевное устроение русского человека? Русский человек был верующим. Церковь его всегда, вот тысячу лет его учила бороться с страстями. И поэтому он был сдержан и спокоен даже в моменты смертельных схваток. А сегодня нас хотят приучить к крику, к разнузданности, к бешенству. И, кстати, очень хорошо помогают здесь спортивные страсти, которые сейчас усиленно разогреваются. А знаете, что я припоминаю? Интересно, я в начале перестройки еще, когда все это началось, вот это, я как-то где-то прочитал одно из правил успешной торговли в России. Это, видимо, западные фирмы, они, знаете, они всегда там почву там разведывают вообще, как им лучше, что им как-то рекламировать свои товары. И вот интересно, что одно из правил такое в России, это написано было так. Реклама для русских должна быть агрессивной и сексуальной. То есть, видите, вот другим там не знаю что, а вот для нас вот такое вот должно быть. Чтобы прямо, знаете, наверное, за глотку схватить и уже не отпускать. Но это торговля. А сегодня я уже вижу, что этот принцип, он применяется в политической пропаганде. А что это значит? Он единый заказчик. Единый заказчик, который хочет приучить нас к тому, что в России не было характерно, никогда этого не было. Может быть, покажется странным, но я вам скажу, что нагнетание в обществе любой агрессии, а я имею в виду в данном случае, вот такого агрессивного патриотизма, это всегда выгодно именно врагам общества. Врагам. Вот вспомните, интересно, какой в 2014 году осенью, какая была странная вспышка патриотизма внезапно, когда объявление войны с Германией. Толпы вышли на улицу, приветствовали там. Боже, царя храни. Вообще был такой подъем патриотизма. И что? Это было осень 14-го, а через 3 года вот что произошло. Катастрофа. Все государство рухнуло. Я не знаю, насколько это было естественно, такой патриотизм, понимаете? Здесь, может быть, тоже какие-то работы были над народом, чтобы его как бы вот так раскочегарить.
И наверняка сейчас много чего открывается на эту тему.
Да, да, я вот вам скажу, что мне вот как-то пришло это в голову. Я так думал над этим, вот я просто начал понимать, что надо под любым предлогом лишить народ спокойствия. Я когда еще в советское время думал, как это может быть вообще? Так все у нас спокойно, так как-то все спокойно, уверенно, беспечно, я бы сказал, что все нормально, у нас мирное небо над головой, все такое. Но постепенно это как-то стало, знаете, как-то все шатать. То, что немыслимо вчера было, сегодня уже как-то и появилось, и стало привычно. То есть под любым предлогом надо лишить народ спокойствия. А остальное там специалисты по разрушению они сделают уже. Это просто. Но главное, чтобы народ забеспокоился. Он был бы, видите, какая вещь интересная. Нужно, чтобы душа в душе человека была бы совершенно беспечность и спокойствие. Вообще не обращать внимания на свое состояние. Там все хорошо. Я прав. Я знаю, я уверен в себе, там все нормально у меня. А в обществе, наоборот, в обществе надо вот это все было начинать вот, заваривать все это. Понимаете? А предлог здесь, кстати, я скажу, он может быть не обязательно военным. А, например, медицинским. Да, вот это какая-то эпидемия, да, и все вообще совершенно, ну, в смятении.
Кстати, знаете, мы же читали недавно, батюшки, что сейчас наши ученые вроде утверждают, что это было производство американских лабораторий, этот ковид.
Да, ну, я думаю, что, конечно, и не только американских, я вам скажу. Я несколько лет назад, 20 или 30 назад, я видел это по телевизору. А когда у нас еще был телевизор, один израильский ученый, биолог, вдруг выступил с сообщением, что на Украине существуют израильские лаборатории, размещены, которые занимаются вот таким биологическим оружием. И показали, как он садится в машину, и вдруг, так метров, знаете, с 40-50 метров, откуда-то сильнейшая струя газа отравляющего этого, ну, светочивого газа. И прямо в эту машину, и тут же набегают люди, его машину, и он исчез после этого. Израильские лаборатории вот там были. Ну, а куда они исчезли? Я думаю, что они до сих пор есть. И можно и на местных и все это проверять. А тут и Россия рядом, понимаете, и все это пригодится, и здорово. Так что вот, конечно же, конечно, это сделано специально, весь этот вирус, а потом и вакцины все эти. Вот надо помнить об этом. И вообще я вам скажу, что все то, что делается, мы должны быть начеку, видеть все это. Вот как иди и смотри, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, как сказал ангел святому, иди и смотри. Но при этом надо быть, во-первых, зорким, а во-вторых, не терять, стараться спокойствие, все-таки внутреннего спокойствия. Потому что если мы верующие люди, мы должны знать, что вся история человечества последних времен, это будет путь к гибели человечества, к разрушению, к смерти. Потому что все закончится воцарением Антихриста, человека-зверя. То есть это все идет в одну неизбежную сторону. Никакого там процветания, никакого золотого века, никакой, как это сказать, всеобщей такой благодати не будет. И мы, зная это, должны быть спокойными, стараться. Астронировое Евангелие, вот у меня есть удивительные такие сопровождающие текст, иллюстрации. Но вот там одно такое изображение. Святой стоит, и с ним ангел рядом. И он ему показывает вниз на землю. А там происходит страшное дело. Люди подходят по одному, и там кто-то, какое-то существо, им ставит печать на лоб. На чего? Ставит печать. И вот вы знаете, я даже не помню, вот как это все выглядит. Вот именно это, вот там, где ставит печать. Вообще у меня хорошая зрительная память. Я помню сюжеты, я помню, как это все выглядит. Но вот почему-то здесь я этого не помню. Но я очень хорошо помню. Это лицо святого, вы знаете что? Это лицо, оно выражает страдание от вот этого страшного зрелища погибающих людей, которым уже не вернуться вот после этой вот, если этого страшного дела, когда им поставить печать. Ну, это глаза такого страдания, что я очень хорошо запомнил. Просто удивительное лицо. Конечно, иконописцы, они, скажу, что это тогда, того времени, это люди, которые, что такое святость, они видели это, они видели лица святых, потому что они жили с ними, они были в тех монастырях, где они подвязались, они видели настоящую любовь, лица, например, вот икона «Симеон Богоприимец держит на руках младенца Христа». Это такая любовь написана на этом лице. Это невозможно придумать. Это невозможно стараться каким-то образом нарисовать. Понимаете? А это как будто из души, вот его из души вылилось вот это лицо, которое он видел. Он видел это. были такие люди, которые вот такую, такую любовь в душе имели. Он видел это лицо, и он его просто передал. Вот это на иконе он это передал для нас. И вот здесь тоже такое страдание от чужого горя, от чужой гибели. Я не видел на лицах современных людей. Может, это мое личное такое, может, я так недостаточно зряч, но я не, может, не вижу. Но вот когда я вижу на иконах, мне это поражает. Боже мой, это живая жизнь, живая, которая знает жизнь и смерть, и любовь. Все это в душах людей. И они видят эти души, они видят эти лица. Удивительная, удивительная вещь, я вам скажу, в наших христианстве, в православии. Удивительная совершенно. Если быть внимательным, то я не знаю, как можно вообще, ну, как можно не жить в этом. Как можно проходить мимо. Мне так часто так жалко этих людей, которые ничего этого не знают и знать не хотят. А вот эти все какие-то пляски, фейерверки, это все, вот этот наркотик, который они принимают непрерывно. Это ужасно, это ужасно. Здоровье, здоровье сейчас очень озабочено, здоровье. Это, кстати, вот именно про то время, про перестройку. Еще я же могу сказать, знаете, что в перечне этой вот такой психологической обработки общества, я уже не помню, какие-то книги тогда читал интересные вот насчет того, что происходит, что мы еще должны, можем ожидать от всего этого. И в частности, там в этой психологической обработке там перечислялись интересные темы, которые должны доминировать в средствах пропаганды. Не помню весь этот список, но там коротко, там, по-моему, около там, 5 или 6 там, таких названий. Ну, вот 3 из них я прекрасно помню. Секс, спорт и здоровье. И здоровье. Мне это тоже очень поразило. Вот религии там нет. Вот теперь, между прочим, смотрите,
как интересно. Все для тела, все для тела.
Да,
ничего
да,
для
да,
духа.
Да, для тела, да. Вот это именно тогда вдруг появилось какое-то огромное количество каких-то журнальчиков. А потом сейчас и сайты всякие какие-то с рецептами здорового образа жизни. То есть это не просто так само по себе вот все это появляется. Мы думаем, это естественно, это правильно, это нормально. А вот это все продумано, дорогие друзья, это все продумано. Так что вот, знаете, любителям такой литературы вообще стоило бы задуматься, чью наживку они заглотают. Кому это хочется, чтобы мы так много о здоровье заботились? Результаты есть. Вирус этот, так все испугались-то. Испугались страшно. Да, ну как же. Жизнь, а жизнь закончится. А мы должны беспокоиться о нашей вечной жизни, дорогие братья и сестры. А в остальном вообще быть очень внимательным. Очень внимательно и смотреть, куда тебе, что тебе предлагают, что ты там вот, хочешь получить от этой жизни, от своей.